Глава 7. Башня. Время дало трещину. Теперь Гарриет нечем было его измерять. Раньше Ида была планетой, чей ход отмечал часы, чье привычное мерное движение — стирка по понедельникам, штопка по вторникам, сэндвичи летом и суп зимой — управляла каждой минутой жизни Гарриет. Одна неделя сменяла другую. Каждый день — череда связанных картинок. В четверг утром Ида вставала возле мойки, раскладывала гладильную доску и гладила белье громоздким утюгом, который плевался паром. В четверг после обеда, что зимой, что летом, она перетряхивала половики, выбивала их и вывешивала проветрицу. И красный турецкий коврик, перекинутый через перила веранды, был флажком, который сигнализировал: четверг. Бескрайние летние четверги, промозглые октябрьские четверги, темные четверги из далекого школьного прошлого, когда оболевшая ангиной Гарриет беспокойно дремала под кипой нагретых одеял. В эти дни свист выбивалки, шипение и бульканье утюга были не только живой музыкой настоящего, но еще и звеньями цепи, которая разматывалась через всю жизнь Гарриет и терялась где-то в глухой тьме младенчества. День заканчивался в 5, когда Ида на веранде снимала фартук. День начинался со скрипа парадной двери и шагов Иды в коридоре. Из дальних комнат доносилось мирное гудение пылесоса. Поскрипывали убаюкивающе вверх-вниз по лестнице. Идины тапки на резиновой подошве. Потрескивал ее сухой ведьминский смешок. Текли дни. Дверь откроется, дверь закроется. То съежится, то вытянутся тени. Гарриет мчится босиком к открытой двери. Ида взглядывает на нее. Острое, восхитительное блаженство, безусловная любовь. Ида. Ее любимые кушанья. Леденцы на палочке, ломоть кукурузной лепешки с патокой. Ее телепередачи. Шутки и увещевания, ложки сахара с горкой, которые будто снег, медленно оседали на дне стакана с холодным чаем. Странные старинные печальные песни, что разносились с кухни. «Свидеться бы с матушкой, свидеться бы мне». И ее перекличка с птицами за домом. Посвист, трели, ить-ить-ить, хлопанье на ветру белых рубашек, нежный перезвон столового серебра в тазу с водой. Многообразие и шум самой жизни. А теперь все закончилось. Без Иды время рассыпалось, рухнуло в бездонную, сверкающую пустоту. Часы и дни, свет и тьма неприметно сменяли друг друга. Завтрак больше не отличался от обеда. Будний день от дня воскресного, рассвет от заката. Все они теперь словно жили в пещере с электрическим светом. Вместе с Идой пропал и уют, а заодно и сон. Сколько ночей Гарриет провела в слезах, лежа на грязных простынях в затхлом вигваме синичка. Потому что только Ида умела застилать кровать так, чтобы ей было удобно. И Гарриет в мотелях, а то и дома у Эдди, зачастую допоздна не могла уснуть и лежала, уставившись в темноту, остро ощущая непривычные ткани, незнакомые запахи, духов, нафталина, другого стирального порошка, не того, каким Ида пользовалась, тоскуя по дому и, более всего, по рукам Иды, которая одним прикосновением могла утешить Гарриет, когда ей было грустно или страшно. И теперь, когда Ида ушла, ей этого сильнее всего и не доставало. Дом встретил Гарриет эхом и тишиной. Зачарованный замок, окруженный колючим терновником. В спальне на стороне Гарриет у Эллисон все было вверх дном. Царил идеальный порядок, который навела перед уходом Ида. Аккуратно заправленная кровать, белые оборочки, все припорошено пылью, будто инеем. Таким все и осталось. Простыни под покрывалом были до сих пор крахмально свежими. Их выстирали и выгладили руки Иды. Это все, что от Иды осталось в их доме. И поэтому, как бы ни хотелось Гарриет забраться в кровать, зарыться лицом в чудесную мягкую подушку и натянуть одеяло на голову, она никак не могла разрушить последний островок рая, который у нее остался. Ночью сияющее, прозрачное отражение кровати плавало в черных окнах. Воздушное белое безе, нежнейший свадебный торт. Но на этот пир Гарриет могла только глядеть. Стоит ей залезть под одеяло, и о сне можно будет забыть навсегда. Поэтому Гарриет спала поверх покрывала, спала беспокойно. Комары зудели у нее над ухом и кусали ее за ноги. По утрам становилось прохладно, и Гарриет, бывало, подскакивала в полусне, тянула на себя фантомное одеяло, но потом, пошарив рукой в воздухе, падала, шлеп, обратно на покрывало и, подергивая ногами, будто спящий терьер, проваливалась в сон. Ей снилась черная топь, затянутая льдом, и проселочные тропинки, по которым она все бежала и бежала куда-то, занозив босые ноги. Ей снилось, что она поднимается со дна черного озера и не может выплыть наружу, на воздух, потому что всякий раз путь ей преграждает лист железа, и она упирается в него головой. Ей снилось, что она прячется под кроватью у Эдди дома от чего-то страшного, невидимого, что тихонько зовет ее. «Нет ли у вас чего, мисси? Нет ли чего для меня?» Спала она допоздна и просыпалась усталая, с глубокими красными рубчиками от покрывала на щеках. И не успев еще открыть глаза, она уже боялась шевельнуться и замирала, не дыша, потому что понимала, пробуждение ничего хорошего не сулит. Так оно и было. Дома было до ужаса тихо и мрачно. Когда она вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к окну и отдернула занавеску, ей показалось, будто она — единственная, кто выжил после страшной катастрофы. Понедельник, белье не сушится. Какой же это понедельник, если не хлопают на ветру простыни и рубашки? На высохшей траве дрожат тени пустых бельевых веревок. Она тихонько спустилась вниз, прошла по полутемному коридору. Ида уехала, и некому теперь было раздвигать утром шторы, и варить кофе, и говорить «Доброе утро, детка», и делать еще кучу приятных мелочей. И почти на весь день дом будто проваливался в подводную мрачную муть. За этой серой тишиной, такой ужасной, как будто наступил конец света, и почти все умерли, крылись мучительные мысли о том, что на соседней улице стоит пустой и закрытый на замок дом Либби. Двор зарос, клумбы побурели и ощетинились сорняками, а внутри — пустые пруды зеркал, в которых больше ничего не отражается. Скользит равнодушно по комнатам то лунный, то солнечный свет. Да чего хорошо помнила Гарриет дом Либби в каждый час, в любую погоду, во всякое время. Зимнюю бесцветность, когда в коридоре вечно царил полумрак, а в газовом обогревателе огонек еле теплился. Дождливые дни и ночи. Ливень стекает по багровеющим стеклам, льются тени по противоположной стене. Ясные осенние дни, когда усталая и унылая Гарриет приходила к Либби после школы и сидела у нее на кухоньке, расцветая от ее болтовни, согреваясь от ее добрых расспросов. Помнила она и все книжки, которые Либби читала ей вслух, по одной главе каждый день после школы. «Приключения Оливера Твиста», «Остров сокровищ», «Айвенга». Иногда за окнами вспыхивал до того чистый и до ужаса ослепительный октябрьский свет, что, казалось, его холодное сияние сулит что-то невыносимое. Нечеловеческий жар старых воспоминаний, что приходят на смертном ложе. Сплошные мечты да страшные прощания. Но всегда, даже в самые тихие, в самые угрюмые вечера, мрачно тикают каминные часы, валяется на диване недочитанная библиотечная книга. Взъерошенная, как пион Либби, словно бы освещала мрачные комнаты прозрачным ярким светом. Иногда она напевала что-нибудь себе под нос, и ее тонкий голосок так мило подрагивал в длинных тенях, выложенной израстцами кухни, прорываясь сквозь басовитый гул холодильника. кот и сова, молодая вдова, отправились по морю в шлюпке, взяв меду в дорогу и денег немного.
Стихотворение Эдварда Лира, перевод Маршака.
Вот же она, сидит с вышиванием, а с шеи у нее на розовой ленточке свисают крохотные серебряные ножницы. Вот она разгадывает кроссворд, читает биографию мадам де Помпадур, болтает со своей белой кошечкой. Тип-тип-тип. Гарри, ты теперь отчетливо слышал ее шаги, узнаваемый стук ее ботиночек третьего размера. Тип-тип-тип. Бежала она по коридору ответить на телефонный звонок.
Очень маленький размер, примерно соответствует российскому 34-му.
Либби. Как же радовалась Либби звонкам Гарриет, даже поздно вечером, как будто во всем мире не было для нее голоса желаний.
«Ой, да это же моя душечка!» — восклицала она. «Какая ты молодец, что позвонила своей старенькой тете!»
И от ее веселого, теплого тона Гарриет разом оживала, и, стоя на темной кухне возле висевшего на стене телефона, она зажмуривалась, опускала голову и отогревалась, и сияла, будто начищенный колокольчик. Хоть кто-нибудь так радовался звонкам Гарриет? Нет, никто. А теперь можно набирать этот номер, набирать его сколько влезет, набирать его хоть ежеминутно и до самого конца света, и все равно больше ей никогда не услышать в трубке восклицание Либби.
«Моя душечка, дорогая моя!»
Нет. Теперь дома у нее пусто и тихо. В запертых комнатах пахнет кедром и ветивером. Вскоре вынесут и мебель, но пока там было все точно, как в тот день, когда Либби отправилась в путешествие. Кровати застелены, в сушилке стоят рядками вымытые чашки. Дни проносились по комнатам безликой чередой. Солнце вставало, и пузырчатая стеклянная пресс-папье на каминной полке снова вспыхивала, проживала свою крошечную лучистую трехчасовую жизнь и снова тонула в темноте и дреме, когда в полдень его миновал, наконец, солнечный треугольник. Ковер с цветочными лозами, огромный лабиринт для игр маленькой Гарриет, затеплеет то тут, то там желтыми полосками света, которые ближе к вечеру потянутся из-под деревянных ставней. Длинными пальцами они проскользнут по стенам, лягут вытянутыми косыми прядками на фотографии в рамках. На одной маленькая Либби, тоненькая и перепуганная, держит за руку Эдди. На другой, пожелтевшая от времени, хмурая, ветхая напасть в предгрозовой атмосфере, придушенной лозами трагедии. Но и этот вечерний свет потускнеет и угаснет, и не останется совсем никакого света. Один прохладный голубой отблеск уличных фонарей, его только и хватает, чтобы все разглядеть в темноте, будет ровно мерцать до самого рассвета. Шляпные картонки, дремлющие в комоде аккуратно сложенные перчатки. Висит в темных чуланах одежда, которой Либби больше никогда не коснется. Скоро их рассуют по коробкам и разошлют по баптистским миссиям в Китае и Африке. И, может быть, уже недалек тот час, когда крошечная китайская дамочка в разукрашенном домике под сенью золотых деревьев и чужестранных небес будет вместе с миссионерами пить чай в каком-нибудь розовом выходном платьице Либби. И как только миру удавалось жить дальше. Люди сажали сады, играли в карты, ходили в воскресную школу, отсылали коробки со старой одеждой в китайские миссионерские организации, а сами все это время торопились к рухнувшему мосту, к пропасти. И Гарриет тосковала. Она в одиночестве сидела на лестнице, или в коридоре, или за кухонным столом, обхватив голову руками. Она сидела в спальне на подоконнике и глядела на улицу. Внутри нее кололись и царапались старые воспоминания. Ее обиды, неблагодарность, все слова, которые теперь не возьмешь назад. Она снова и снова вспоминала, как однажды наловила в саду тараканов и носовала их в верхушку кокосового пирога, над которым Либби трудилась весь день. И как тогда Либби расплакалась? Расплакалась, будто маленькая девочка, уткнувшись лицом в ладони. Либби расплакалась, и когда Гарриет, разобидевшись, сообщила ей, что ей совсем не понравился подарок, который Либби сделала ей на 8-летие. Подвеска-сердечко для ее браслета.
«Игрушку! Я хотела игрушку!»
Потом мать отвела Гарриет в сторонку и рассказала, что подвеска стоит очень дорого, и Либби такое не по карману. А хуже всего, в последний раз, когда она видела Либби, в самый распоследний раз, Гарриет просто вывернулась у нее из рук и помчалась по улице, даже не оглянувшись. Случалось, что посреди очередного полусонного дня, когда она часами валялась на диване, вяло листая британскую энциклопедию, эти мысли заново накатывали на Гарриет с такой силой, что она заползала в чулан, закрывала дверь и рыдала, рыдала, уткнувшись в тофтяные юбки старых материнских вечерних платьев, и горло у нее подкатывало уверенность в том, что дальше она будет чувствовать себя только хуже.